В эфире радиостанция BBC. Говорит Североуральск. Вернее, не здесь, Североуральск, а его славный представитель Георгий Беляев, который работает в городской информационной студии телевидения.
Какой же представитель? Извините, что я вмешиваюсь. Написано head, глава.
Так.
Editor-in-chief.
Главный
редактор. А вы представитель.
То есть на карточке еще не все. Он же еще главный бухгалтер. И он же сам начальник отдела кадров.
Начальник отдела кадров, да, Сева, но главным бухгалтером быть не только не могу, но и не желаю.
Отчего же? Цифирь не считается?
Нет. Дело в том, что, в общем-то, цифры, деньги, это все для меня настолько...
Враждебно.
Да. Хорошее слово. Что, в общем-то, пусть ими занимаются специалисты.
У меня есть один знакомый человек, довольно близко знакомый мне человек, который очень гордится тем, что в свое время в школе оценка по арифметике была 4%.
4% от чего? От четверки?
Нет, здесь же просто не по пятибалльной системе, а здесь дают тестовую бумагу. Если все сделал правильно, получаешь 100, а этот человек получил 4. И он гордится этим, потому что считает, что это есть проявление его артистического темперамента. И это действительно правда, потому что человек этот задолжал казне огромную сумму.
Ну, Всеволод Борисович, про что я могу сказать, что твердые 3 балла были у меня по математике что-то.
Гость это мы не представили.
Вы Георгий по отчеству кто?
Витальевич.
Георгий Витальевич, но мы вас уже много лет называем по-свойски Гошей. Потому что Гоша Беляев есть продукт доморощенный не только для Североуральска, вырастившего главу и главного редактора, а также начальника отдела кадров городской информационной студии телевидения, но и для нас он является продуктом доморощенным, потому что Гоша рос вместе с нами от студенческой скамьи.
Чуть ли не сын полка.
Мы чокаемся красным вином, и Гоша сам подобрал музыку, специально иллюстрирующую содержание бокалов. Red Red Wine, красное вино в исполнении нашей отечественной британской группы UB40. Ну, может быть, пару слов для пояснения. UB40 — это название...
Такая форма.
Ну, да, анкета
для, Job Center.
Для безработных. Просто она называется UB40. Так уж названа эта вот анкета, потому что бюрократия, естественно, должна отличать один бланк от другой, и вот этот назван именно таким образом. Они были все безработными, но как только выпустили первую пластинку, я помню это очень хорошо, потому что я сам тогда свою собственную фирму затевал с негритянской командой в Лондоне, и вышла первая пластинка, и я очень ревниво тогда относился к успеху всех начинающих. И мне было непонятно, чего же так вот всем запало и понравилось. Это манчестерские ребята, белые, за исключением пару человек, но голоса у них достаточно, так сказать.
А я люблю Манчестер.
Любишь?
Я люблю Йоркшир, Борисович.
Но Йоркшир — это одно, А Манчестер — это совершенно другое. Йоркшир — это прекрасное место. Но скажите, ради бога, за что вы любите Манчестер?
За дождь.
Нет, я там был всего два раза. Во-первых, 3 года назад улетал оттуда на том самом несчастном Ту-134, который обворовали в Шереметьево-2. Но большинство подарков и поручений мне удалось отбить. Только косметику очень дорогую за 25 фунтов все-таки сперли и специально такую охранную сигнализацию. Но дело не в этом. Буквально 4 дня назад, будучи в Манчестере, всего на 3 часа, вот, зашел проверить ближайший паб, как говорится, на соответствие этому. Обожаю пиво Фостерс, Лага. Другие как-то мне на британской земле не показались.
Милочка моя, Фостерс, да, делают в Австралии.
Вот, да, именно. Но вот производят именно в Шотландии.
Ага.
Это здешний Фостерс.
Лицензионный.
Совершенно верно. И, между прочим, в этом Манчестере, когда увидел музыкальную машину впервые в пабе, здесь, в Англии, может, мало хожу по пабам, и кинул туда, что называется, десятчик, парочка-то ирландцев от стоечки подхватила друг друга, и давай-ка пританцовывать и приплясывать, и моя-то видеокамера была наготове.
Это мне приятель говорит, придет человек в ресторан, закажет, выпьет, отдаст 5 в оркестр, и потом, говорит, танцует его за свою 5, ломает, говорит.
Ну, это было изумительно, потому что люди не испугались зоркой камеры какой-то там российской телестудии, и очень доброжелательны были настроены и помогали.
Ну, видите ли, простите, пожалуйста, Алексей.
У вас к пиву вообще, я вижу, слабость. Вот футболочка у вас, к примеру. Да какое замечательное название у нее, а?
Firkin Brewery Foundry.
Firkin,
да.
Brewery.
Firkin, окей.
Да, да, да. Ну, да. Пивоварня, Firkin.
Да, но футболочку по радио не покажешь. Леонид Иванович, вы хотели что-то спросить?
Я хотел сказать вот что. Вообще-то вы, наверное, заметили, а если не успели заметить, то учтите, что чем дальше вы едете к северу в Англии, тем общительнее и более открыты люди.
Теплее, теплее.
Конечно, теплее, да, правильно. А до шотландской границы, а когда вы переезжаете в Шотландию, они тоже по-своему хороши. Но на севере Англии они считают, что там на юге снобы такие холодные, противные. А вот мы здесь, на севере, простые, нормальные люди. Так оно и есть, и в Йоркшире так. И в Манчестере, конечно, до известной степени так.
Но почему никто не выпендривался.
Да, но почему я спросил, как вам нравится Манчестер, потому что это очень промышленный такой город, такой, я бы сказал, не очень красивый, с вечно плохой погодой, вот поэтому...
Дождик, кстати, был дождик.
Если по российской территории положить прямую линию между Воркутой и Баку, то кривая гостеприимства будет возрастать, по-моему, наоборот, по мере продвижения на юг. У Алексея есть чудная история про Воркуту. Он когда-то распределился туда после института. Вот это у меня история, когда возникла там ситуация с танцами.
Да, это сейчас страшно вспоминать, потому что это как вообще дурной сон. У меня был там приятель такой, Миша Фарафонов, бывший рекордсмен мира по плаванию брасом. Высокий, красавец. Его туда сослали на... за какое-то там дело ненадолго. И можете себе представить, мы сидели в этой Воркуте, я тренировался, он тренировался, и мы там слушали Майлса Дэвиса. Но дело не в этом. Миша устраивал такие вещи. Мы приходили в ресторан, он заказывал бутылку коньяка, приносили бутылку коньяка, он отпивал, он не пил вообще, я не пил. Вот столечко! И оставлял ее нетронутой на столе. После этого, значит, мы уходили, это был особый такой кайф. И вот однажды открыли мы бутылку коньяка, разлили себя на самое донышко, сидим, разговариваем, и вдруг возникает какой-то шахтер.
Так.
Обращается ко мне и говорит, позвольте вашу даму пригласить на танец.
Он не сказал даму.
Миша, он
сказал друга.
Да, друга, да.
Нет, вот... Вся шутка-то в том, что подходит верзила к двум сидящим друзьям в ресторане и говорит, разрешите вашего друга на танец пригласить.
Ну, это, конечно.
В Англии эту историю не расскажешь. Просто
не поймут.
Не поймут.
Нет, поймут совершенно определенным образом.
Но Да, но надо сказать, что сейчас, наверное, в Воркуте не так. Это уже совсем не тот город, которым он был в начале 60-х годов. В конце, я был там в 59-м году.
Кстати, там начинал свой творческий путь Валерий Леонтьев.
Но это для нас, конечно, факт ошеломляющий.
Может, а я не знаю, знаете, не знаете?
Я знаю, но мои коллеги не знают.
Он мне лично рассказывал. В городе, который еще тогда Свердловск назывался. Классное интервью дал. Умный мужик.
Гоша, штрих пунктиром вкратце. Подытожьте историю, так сказать, развития жизни и историю наших отношений. Потому что не все как бы знают, что тут за 10 лет было наговорено в эфире.
Да, вот как вы вышли на связь?
Как мы вышли на связь, да, вот.
Друг с другом.
Да. Друг с другом. Да. Ну, давайте расскажу вкратце, пунктиром. Да. Значит, во-первых, эта песня, которая сейчас прозвучала, «Red Red Wine», иллюстрирует наглядно, хотя бы для североуральских телезрителей, что никаких тут стеклянных палочек нет, как написал один из ваших слушателей.
Сразу же выдаю текст в скобках. Так. Гоша, будучи главой и главным редактором, а также начальником отдела государственного городской информационной студии телевидения Североуральска, без камеры ни шагу.
Да.
И он и здесь с телекамерой приткнул ее в углу, и она молча работает, снимая всю передачу. Мы сейчас вот ей помашем.
Давай. Камера!
Привет жителям Североуральска от немецко-фашистских захватчиков. Нет, это надо грамматически разбить.
Понятно.
Привет защитникам Североуральска от немецко-фашистских захватчиков.
Вот именно. Это, между прочим, весьма существенно. Я думаю, мы вернемся к этой... Это ваша метафора, Борис.
Это не метафора, это настоящая надпись, только была под Курском подглядена кем-то, увидена. Потому что там это одна из тех вариантов, когда непонятно, куда интонация идет. Но неважно.
Я надеюсь, что сейчас у радиоприемника сидит Юрий Кулик. Это юноша из города Коркино.
Ну, конечно, как юноша.
Ну, он для вечно, меня он юноша.
Подождите, как Юрий Кулик? Как вы юноша? Имеете в виду Андрея Павловича Кулика?
А, простите, я просто оговорился. Андрей Кулик.
Ну, так мы своих слушателей знаем по именам и по отчествам. Андрей Павлович Кулик из города Коркино.
Гоша, вы его знаете лично?
Я его не знаю лично. Дело в том, что про меня написал письмо. Что вот я вот сейчас пишу вам письмо, я закончил Уральский университет, работаю в городе Коркино. И вы знаете, я вот сейчас пишу это письмо и вроде ничего не боюсь. Я знаю, что мне ничего не будет, это письмо дойдет. А вот было время, когда в начале 80-х один из студентов Уральского государственного университета, более того, выпускник почти без 5 минут, за 2 месяца до сессии был с позором изгнан через персональное дело партийно-комсомольского собрания факультета журналистики Уральского государственного университета имени Горького. Да.
За вот. То, что написал?
Письмо Всеволоду Борисовичу. Но это ладно. Дело-то не в этом. Самое главное, что посмел через каких-то там шведов, которые ехали через всю страну, это письмо, значит, через своего... доверенного лица передать. А шведы на Брестской границе оказались неподготовленными лопухами для прохождения. Да, да. И они послали письмо и сказали, что значит, вот так и так, значит, у нас был инцидент. Но дело, паровоз-то уже ушел.
Гоша, но как все-таки волшебно, вот карма ваша развернулась в конечном счете, а? Ну ладно, пострадали, плевать, а им можно простить письма... все. Зато вот вы сейчас здесь, вот сел Борис сидит на вроде подперев.
Щечку подперев. Как с гуся вода, а человек тут страдал.
Не, ну страдал, но зато как высоко поднялся-то, а? Так. И великодушно.
А дальше как?
А дальше, значит, было все просто. 6 лет геолога-разведка, которая, кстати, практически перестала существовать. Как живет наша экономика, знаете. Ну, а то, что нашему правительству абсолютно не интересен прирост минеральных ресурсов, это, по-моему, уже ясно всем.
Это не так, Гоша, но не важно.
А по каким местам была геологоразведка? По Уралу?
По бокситу? Нет, прямо у нас. Там, правда, ездили. Это сейчас ездят. И потом и на Ямал, что там бурили, когда уже прекратили финансирование геологоразведки нашего месторождения. А в Североуральске как никак добывается 80% всего сырья для российского алюминия. То есть Североуральск, вот лондонская биржа металлов, которую мне обещали показать тут через день.
Да-да, она
я есть. Хочу заглянуть хотя бы, как выглядит она внешне, что там за двери, чугунные.
Но там внутри металла нету.
Я понимаю, нет, там одни бумаги, компьютеры, наверное, и всякие там.
Все, блядь, камеры снимают, рот-то закройте.
Металла нет, один звон.
Вот, и после геологоразведки...
А 6 лет геологоразведка, потому что никуда...
Помощник бурильщика.
Устроиться было нельзя.
Я был не печатный, я был не выездной. То есть в газету я, конечно, пытался. В Пермь даже ездил. Там в политехническом институте была многотиражка, нужен был лицсотрудник. И когда, значит, вроде как мы поговорили, я показал свои публикации, как вроде в Перми-то, в студенческую газету, нужен был боец-то пера, выяснилось, что комсомольского-то билета не имеет, а я ведь его утратил 2 месяца назад после вот этого комсомольского собрания. Так что с журналистикой пришлось покончить, возвращаться домой.
Эх, Гоша, повезло в жизни, а?
Ой, да. Повезло.
Ну, не знаю. Советская журналистика ни одного человека загубила.
Ну, меня что-то... А, вот и что имеет. Ну, дело в том,
что... Удалось же ведь стилистическую чистоту сохранить. И теперь на телевидении зато все без подлянки идет. А так бы вы там все этими... Нет-нет, да штампик бы...
Борис, так большое спасибо тебе, теперешнему нашему декану, Борису Николаевичу Лазовскому, когда в 87-м году я был в его кабинете, а 87-м год под старым законом был последний. То есть прошло 5 лет после 82-го, и если бы меня не восстановили бы в 87-м, то есть восстановлению я бы уже не подлежал, как исключенный по неуважительной причине. Угу. То есть. И когда, значит, я понял, что Борис Николаевич не рискует в 87-м, уже перестроечном году, меня восстановить на факультете, для того, чтобы я сдал госэкзамен по журналистике и диплом защитил, все, остальное все у меня было готово. Я так перед дверьми обернулся, выходя из кабинета. Говорю, Борис Николаевич, так что, не нуждается советская журналистика в Г. Беляеве? Вопрос даю дословно. Он вздохнул, развел руками и под моим суровым взглядом ответил «нет». Вот оттуда-то все и произошло.
Честный человек.
Честный человек, да.
6 лет геологоразведки в основном по Уралу.
В Североуральске в самом мы ездили там, да, вахта, смена 8 часов, то фактически дорога туда-обратно где-то 10-11 часов. То есть зимой уезжаешь, скажем, с утра, в 7 утра на остановку уже, и приезжаешь после 6, то есть свет белый видишь только на буровой. Это была единственная возможность более-менее прилично зарабатывать, а специальность приобретается всего за 3 недели. Вот почему я оказался в геологоразведке.
А как у вас, кстати, со светом в Североуральске? У вас
как в прямой?
Зимой... Нет, зимой день...
Сейчас скажу, темнеет, значит, 4:30 где-то вот на максимуме, да, перед Новым годом, mm-hmm. после. 4:30 уже темнеет в 5 суровая темень, mm-hmm. и утречком где-то в 9 еще фонари горят утра.
Ну да.
Вот, а в 10 уже можно читать газету
да,
у окна.
Неплохо, да, все-таки.
Вот я...
Неплохо. 60-я нет, параллель.
В Оркуте-то поставил.
Да нет, это параллель Санкт-Петербурга.
Да-да-да, ну да, Осло и Стокгольм.
Тост
да.
за геологоразведку, и пусть звучит следующая музыка, которую принес и выбрал наш гость. Рид Петит и Джеки Уилсон. Музыка. меня, Гоша, слабость. Я в языке ищу всякие малоупотребительные слова. Профессии собираю всякие там вздымщик, раклист, купажист пиктенового экстракта и всякое такое пляж.
Раклист, вы знаете, что такое?
Нет.
Это наборщик, дорогой мой. Да, да, да. Это особый наборщик.
Вздымщик еще есть профессия, замечательно. Нет ли вот что-нибудь в бурильном деле такого?
Ну, дефектоскопист, слыхали?
Так. Ну да. Нет, ну не профессии, а вот вы когда бурите скважину,
так,
то там вы что, проходите какие-нибудь там глиноземы? Там...
Нет, глиноземы — это то, что из боксита получается. Так. Ну, на Урале, кстати, нам очень повезло в нашей геологоразведочной экспедиции, что близко Урал, вот камень, порода, то есть глина... Самая красота, когда 2 метра забурился, кинул 219-ю двухметровку, и пошли скальные породы, ни глинистых растворов, никакой тебе ерунды. То есть ходишь чистенький, при синем воротничке, а когда буришь с глиной, ведь увозюкаешься весь.
Ах, вот
повезло, Борисович, за 6 лет ни разу с глиной не бурил, а ведь на курсах... Нас очень качественно этими глинистыми растворами, да.
Ох, не надо, Гоша, об этом говорить. Действительно, камень близко.
Да, да. И вот до тысячи...
Леонид Владимирович, камень этот близко видел.
Я его лично колол. Да. И называлось это ущелье, но фактически это был обыкновенный карьер. И камень там был очень крепкий.
Именно Североуральск это было?
Именно Североуральск. Я в городе Североуральске никогда в жизни не был. Но где-то рядом с Североуральском я провел 11 месяцев. Ну и мы там, ну, лагерь как лагерь,
это
конечно,
плохой лагерь. Это был год 48-й,
наверное, 49-й.
Наверное, на втором Северном, там у нас был лагерь для политических,
не могу сказать, не могу сказать, но, ой, смешанный был лагерь.
Угу.
Варьё сидело с нами тоже.
Угу. Эстонцы были?
Это самое, а?
Эстонцы были?
Эстонцы?
Эстонцы у нас на Черемухе были.
У нас эстонцы были, прибалты какие-то.
Они к тому времени умерли,
не
уже
так
все,
много,
умирали,
да. Ну, лагерь был, конечно, противный, но что касается работы, то мы прекрасно заряжали туфту. Это у нас было развито очень хорошо. Значит, бригада была 300 человек.
Угу.
И бригадир был очень хороший парень, очень хороший. Мы с ним как-то очень подружились. Потом я вышел на волю. Он кубанский казак, но он работал в Москве сторожем во втором автобусном парке. И я помню, когда я его нашел, и я туда пришел, там шоферня ничего не могла понять. Приходит какой-то, в общем, прилично одетый хмырь и кидается в объятия, значит, сторожу, и они друг друга, значит, обняли, никак не могут разойтись. Вот, Ваня Алешин, кличка Лоб, его сделали бригадиром, потому он был танкист и попал по военной статье. Ему было тогда 33 года, он мне казался стариком. Вот, потому что я был на 9 лет моложе. Он обладал совершенно неимоверной физической силой. И за это его... Он даже не был особенно высокого роста, нормального роста, но был человек страшно сильный. И за это его начальство сделало бригадиром, потому что его предшественника в том же карьере убили киркой. Причем с концами, кто убил... Так и не было.
Ну, это известно. Прямо как у нас в Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов.
Что, то же самое, да?
Ну, недавно убили директора. Цветные металлы, друзья мои.
Ну, да, но это недавно, а это заключенные, знаете.
Вот. Вы, господа, ведете жестоко. Вы историю рассказываете. И в самом интересном месте мы вынуждены ее прерывать для понедельничных слушателей.
Разве? И да. Мы ее успеем, наверное, закончить.
Да, уже подошло. Нет, нет, именно нужно сейчас прерваться. И мы с понедельничными слушателями прощаемся, а те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, потому что вы услышите окончание истории и многое-многое другое. Time. Unchained Melody, то есть, не знаю даже, как...
Неизменная мелодия.
Не Unchained, нет, то есть, нет, цепь сняли.
Unchained Melody.
Unchained Melody в исполнении Righteous Brothers. Может показаться стороннему человеку, какое имеет отношение Североуральск с его копьями, с его подневольным трудом и рассказами, которые Леонид Владимирович сейчас из своей жизни вытягивает по нитке, и какой-то сладкой негритянской музыкой. Музыку принес гость, пусть он за нее отвечает.
Так вот, а название это Unchained Melody.
Мне кажется, это мелодия...
Раскованная мелодия.
Да. Которая скинула цепи, может так ее перевести?
Так, да.
Unchained Melody.
Мелодия, сбросившая цепи.
Да.
Леонидович, мы точнее остановились.
Мы
вот
остановились на том, что у нас
месте
была бригада в 300 человек во главе с Иваном Алешиным. И он, как действительно хороший бригадир, организовал туфту по первому разряду. Дело в том, что мы спускались вниз в это так называемое ущелье, а охрана никогда вниз не ходила, потому что она понимала, что один раз сойти вниз, это уже не вернуться. Когда приносили обед, баланду приносили, значит, то два человека, баландеры, за ней подымались и опускали ее вниз. А охрана с собачками, с автоматами, она вся была наверху. И им это было обследовано. Им был виден определенный сектор работ. А другая часть ущелья им не была видна. И что делал Иван? Значит, мы... стояли, где видно было, там рубали, значит, кирками со страшной силой. И вот Иван, значит, проходил и говорит, подвинься. И мы постепенно так, на полшага, на шажок, это никто не замечал, постепенно двигались. И, наконец, мы выходили из зоны видимости. И как только мы выходили из зоны видимости, примерно, скажем так, человек 60 было в зоне видимости, а 200 с лишним было не в зоне, в двух карманах. Мы садились на землю, так сказать, ну, на дно, и спокойно на колено клали кирку, и так вот ею, чтобы шум был, понимаете, чтобы звук был, чтобы охрана все слышала. И это было спасение. Попробуй, намахайся целую смену киркой. А так все получали стахановскую пайку, значит, как полагается. Еще у Ивана была такая железная печка, железная хотюнка, оставшая ему наследство от прежнего бригадира, и в ней была печка, и на печке булькал огромный медный чайник. А кипяточку хватануть во время смены, это тоже было великое дело. Вот, понимаете, если бы не это... Не сидел бы я здесь сейчас на севообороте и не получал бы от вас, от вашей компании, удовольствие.
А порода ведь твердая, как вы ее киркой?
Гранит.
Да,
гранит.
Крупицы буквально там отдирали.
Ну, вот, как удавалось.
Никакого динамиту.
Вообще интересно, куда девался сейчас этот северовский гранит? Я вот о нем не слышал.
Ну вот.
Надо в геологоразведку вернуться на некоторое время.
Нет, просто надо будет зайти в родную.
Какая там порода? Вот вы говорите, мы
известняк. Известняк и на соответствующей глубине.
Потверже.
Ой, в конце там было зеленого такого цвета. Неужели я уже забыл за...
Ну вот у нас было такого серо-зеленого.
Уже под бокситом была очень твердая порода. Где-то метра полтора бурили часа за четыре.
Ну вот, у нас дурацкое было представление, что мы бокситовую руду рубали. На самом деле, конечно, мы просто вырубали строительный камень. И вообще вся работа была ни к чему. Но лагерь есть лагерь.
Геологоразведка. Что дальше происходит?
А потом я стал выездным, Всеволод Борисович. В 88-м году я умудрился вырвать зубами из нашего разведкома, читай правком, путевку в Болгарию на курорт Албена. И, будучи работягой, путевку эту получил за полцены, не как ИТР. И вот поехал я в вожделенную заграницу. И там, на вечере советско-болгарской дружбы, не получив никакого удовольствия, обратился к представителю интуриста. Вот вижу, по плану есть встреча с англичанами. Как бы туда попасть? Да вот вам не разнаряжено. С англичанами-то у нас Кузбасс встречается. Девочки, так ведь хочется, чтобы Россию как-то мы... У меня был приятель из уральского политеха. Вот, в одной комнате жили. Россию-то как-то и хочется не позорить. Я не думаю, что кузбасские шахтеры и их жены, значит, там вовсю спикают-то. А мы как-то языком-то сможем объясниться. И попали мы на эту встречу. Там-то я познакомился со своими шеффилдскими друзьями, которые второй раз пригласили меня в Великобританию.
Вот замечательно.
И вечеринка была замечательная, мы обменялись адресами, они начали писать, я начал отвечать, и там-то впервые в Англии я увидел, что такое, как у нас говорили, буржуи. Человек с самого раннего утра, совершенно беззаботный, встает, отдыхает, занимается своими делами, и буржуя от советского туриста можно было отличить очень просто. То есть та вот печать озабоченности, которая на всех советских гражданах с утра до вечера, она оставалась и в Болгарии, и на курорте. Вот мы приезжали 15 дней, только Албена, только пески золотые, солнце, воздух и вода, как говорится. И я подумал, нет, друзья мои, хватит. Я руками поработал. Есть такое было выражение у нас в роте, не доходит через руки, дойдет, не доходит через голову, дойдет через руки. Это наш старшина любил. Анатолий Сергеевич Гаранин.
Не отвлекайтесь, Гоша, не отвлекайтесь.
Хорошо. Вот, и когда я вернулся уже в Североуральск после этого отпуска, все, геологоразведка, но это не для меня. Если я могу работать головой, я не хотел больше работать руками.
Гоша, одну секундочку. Вот то, что вы сказали, это удивительно верно, что вот у нас, у советских граждан всегда была вот эта озабоченность. Mm-hmm. Есть замечательный роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» про рыбаков. И там по сюжету советский тральщик спасает у Фарерских островов шотландское суденышко. И вот они, значит, их берут на борт, и они у них ночуют на борту, и на следующий день едят. Вот, говорит, мы сели вокруг стола. Одинаковые ребята, в общем, светловолосые, сероглазые, в одинаковых робах, но сразу видно, кто-кто. Почему? Я задумался, в чем дело? А потом понял, у них разница в глазах, не видно прожитой жизни.
У меня есть другие впечатления.
Это замечательно сказано было.
83-й год, Югославия. Мы поехали с Арчибальдиной впервые вместе, и я впервые за много со времени отъезда увидел русских туристов вблизи. Там был гостиничный комплекс, и они группами ходили. И вот мы сидим у берега, и вдоль пляжа каменистого возвращается группа из поездки в заповедник природы. И люди с высокосознательными лицами, с низко поджатыми губами, со строгим взглядом идут нам навстречу, а из-за пазухи немножечко торчит хвост фазана, которому они, между прочим, скрутили головку
незаметно для окружающих,
чтобы в номере потом на кипятильничке его сготовить
и сэкономить вожделенные динары.
Да. Еще был чудный случай, мы смотрели документальный фильм про Украину, про украинскую там хозяйку, она говорит: «Ути, гуси, гусечка!» А птичка говорит: «Иди, я тебе головку-то отрублю!»
Сева, ну вот так мы можем сидеть разговаривать не час, а 10 часов. Но ведь есть же у нас святые обязанности какие-то.
Совершенно верно, совершенно верно.
Лена, святые обязанности сегодня у вас.
Да. Мы Алексею сегодня даем отставку. сегодня у него выходной, и он сегодня рубрику делать не будет по специальному разрешению самого высокого начальства. Но Леонид Владимирович, как всегда, на посту, и он напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
2 октября 1552 года, 445 лет назад, русские войска во главе с царем Иваном Васильевичем, Иваном Грозным, взяли Казань. Это был третий по счету поход Ивана Грозного против татар. Все три раза он сам участвовал в походах, оставляя за себя в Москве архиепископа Макария. С падением Казани все Казанское ханство покорилось царю и было присоединено к России. 1 октября 1827 года, 170 лет назад, аналогичная годовщина, опять-таки российские войска под командой генерала Ивана Паскевича, позже российского наместника на Кавказе, взяли Эревань, ныне Ереван, в войне против Турции. За эту операцию Паскевичу был присвоен титул графа Ереванского. В дальнейшем, к слову уж скажу, генерал был и наместником в царстве польском и получил титул светлейшего князя Варшавского после подавления польского восстания 1830-31 годов. Участвовал он и в подавлении Венгерской революции 1848-49 годов, хотя в это время ему было уже под 70. 29 сентября 1912 года, 85 лет назад, в городе Феррара родился видный итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Лет 30-40 назад многие критики, а за ними и часть публики, считали его необычные фильмы чуть ли не гениальными. Но посмотрите сегодня хотя бы «Приключения» или «Blow Up» или «Забриский Пойнт». Вряд ли до конца досидите. В них участвовали первоклассные актеры. В фильме «Blow Up», например, это по-русски что-то вроде «крупным планом», во всяком случае главный герой-фотограф, замечательно интересен был англичанин Дэвид Хеммингс. Была отличная операторская работа. Но ради чего? Вразумительного ответа фильмы Антониони и нескольких его подражателей не давали. Помню, мы посмотрели в 70-м году «Забриский пойнт», то есть «Забриский пункт», где в конце очень изобретательно и очень долго распадаются в воздухе толстые книги. Вышли, и мой спутник, англичанин с великолепным русским языком, вдруг сказал: «Здорово, но непонятно». Пожелаем сеньору Антониони доброго здоровья. В истории киноискусства он наверняка останется. В среду 1 октября исполнится 70 лет крупнейшему мастеру русского театра, актеру, режиссеру, прекрасному человеку, дорогому гостю «Севооборота» Олегу Николаевичу Ефремову. В 1956 году, в оттепельные месяцы после разоблачения Сталина на 20-м съезде, Олег Ефремов с группой друзей организовал в Москве необыкновенный, невиданный тогда театр «Современник». Думаю, что «Голый король» Евгения Шварца в «Современнике» был самым популярным театральным спектаклем, какой видела Россия. В «Голом короле» Олег Николаевич сам не играл. Но вот несколько лет назад приехал в Лондон его нынешний театр, Московский художественный, с чеховским дядей Ваней. Состав был звездный. Войницкого играл покойный Смоктуновский, Серебрякова, тоже, увы, покойный Евстигнеев, но лучше всех был доктор Астров в исполнении Олега Ефремова. С юбилеем, дорогой Олег Николаевич! 2 октября 1942 года, 55 лет назад, так, во всяком случае, официально считается, в украинском городе Краснодоне, оккупированном немцами, начала действовать подпольная молодежная организация «Молодая гвардия». Была действительно группа смелых ребят, которые и красный флаг умудрялись поднять назло оккупантам, и листовки на спины полицаям клеили на рынке. Эти выходки, нескольким из них, дорого обошлись. Отступая, немцы расстреляли Сергея Тюленина, Ивана Земнухова, Любовь Шевцову, Ульяну Громову. Неясно, что случилось с пропавшими без вести Олегом Кошевым и Иваном Туркеничем. Когда в Краснодон вступили советские части, два корреспондента «Комсомольской правды», Лясковский и Чеботарев, у кого-то узнали, что была организация, и выпустили сенсационную брошюру «Краснодонцы». Брошюра была затем изъята, так как вмешалась Москва и раздула молодую гвардию в мощную организацию сопротивления. Александр Фадеев написал роман «Молодая гвардия», но Сталин его забраковал, поскольку, мол, не была показана руководящая роль партии, а никакой такой роли, конечно, не было. Фадеев переписал роман и тогда уж в нем ни крупицы правды не осталось. Под конец грустная годовщина. 29 сентября 1957 года, 40 лет назад, возле уральского города Кыштыма произошел взрыв с выбросом в атмосферу громадного количества радиоактивных веществ. Сколько жертв унесла эта катастрофа, до сих пор точно нельзя сказать, потому что последствия радиоактивного заражения остаются очень надолго. Но ужас в том, что 30 лет Кыштымский взрыв оставался тайной. На месте, конечно, все знали. Туда были брошены сотни специалистов. Даже специальный медицинский и научно-исследовательский институт открыли в Свердловске. Знали и на Западе. Жорес Медведев написал об этом целую книгу. А в России велено было молчать. Страшное преступное молчание прервалось только после Чернобыля.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашей беседе с Гошей Беляевым, который на карточке на своей, на визитной, утверждает, что он глава, главный редактор.
Значит, утверждает.
Городской информационной студии телевидения города Североуральска. И вот сейчас мы подходим к фактическому наполнению этой визитной карточки. А я говорю, утверждает. И пусть он утвердит.
Ну, дело-то все, в общем-то, видите, произошло очень просто. Так уж случилось, что пыжился Советский Союз и его коммунистическое руководство и рухнул. И вот 29 августа 1991 года в нашем городе состоялось экстренное заседание Совета народных депутатов, возглавляемое Сергеем Михайловичем Бирюковым, теперешним нашим мэром. И вот все городские депутаты обязаны были разобрать по сигналу из Москвы положение дел на момент путча в городе Североуральске. Наша студия только-только, вот она была в задумках, только-только учредительные документы собирались. Вот, но первая видеокамера NV7 Panasonic, не забуду никогда, до сих пор, между прочим, жива и работает, была...
Умный мужик Panasonic.
О, Мацусита Денки, да, это имя. И мы сделали трехчасовую, практически прямую запись. Причем в конце очень повезло. Приехал парень, наш североуральский, Саша Соколов, который был в это время в Москве. То есть он там ходил у Белого дома, видел эти танки и прочие дела. И он в конце на 5 минут, там я небольшое интервью снял, Гена Овчинников снимал, и он все это, значит, это нам рассказал. То есть концовка
это Саша
была...
Соколов не тот, который Саша
нет,
Соколов.
Нет, другой, конечно. Да? Другой наш североуральский, сейчас он в Екатеринбурге, погряз в торговле и спекуляции. Дело не в этом. А самое главное то, что по прямому звонку из Североуральска председатель тогда, значит, телерадиокомитета Свердловской области разрешил, значит, эту трансляцию в эфир. То есть эту кассету после... заседание, которое длилось с утра до вечера и по радио, по городскому транслировалось напрямую, мы принесли на наш, привезли на наш ретранслятор. Это такая небольшая сопочка, первая вышка называется, и над ней еще стоит мачта 46 метров, кстати, бывшая электровольтная опора, потому что денег не хватило на нормальную хотя бы 100-метровую вышечку. Вот. И вот оттуда была первая прямая передача внятная из Североуральска, снятая вот нашей студией, которая еще только была сформулирована. И сформулировал это название Юрий Иванович Ермонов, директор нашего Дома культуры, который меня и взял на работу, зная, что я папа североуральской дискотеки, и то, что он, учась еще в Челябинском институте культуры на хореографическом отделении, на моих-то дискотеках, пару башмаков и стоптал.
Ну, как нанизывает человек придаточные предложения.
Здорово, здорово.
Сразу видно, что журналистики здорово, учился Гоша. 5 лет.
Ну, здорово,
Гоша. Хоть и диплом. Спасибо Наталье Муравьевой, моей наставнице с кафедры современного русского языка и стилистики Уральского университета.
Да, а диплома подлецы так и не дали.
Но, Борисыч, ты же знаешь русских... голыми руками не возьмешь. В 93-м-то я защитился. Передача-то была 3 года назад.
Да. А что до практической стилистики,
да,
то в Московском университете был такой страшный человек по фамилии Былинский. Может быть, вы по его учебнику...
Нет, учебник у нас был... Нет.
Он читал практическую стилистику. Он был человек очень жестокий. Если кто-нибудь позволял себе поставить тире, например, в тексте, он получал двойку. Былинский считал, что тире – это знак отчаяния.
А Горький как тире любил?
А Горький любил даже сдвоенные тире. Он, да, понимаете? Вот, Былинскому сдать экзамен по практической стилистике было просто невозможно.
Эй, друзья, видели бы мой скрипт джазовой программы. Кроме отчаяния ничего нет.
Я тире очень люблю, они энергии придают довольно много.
Но интересно, что люди, которые у него учились, вот он такой был жестокий, странный человек, люди, которые у него учились, все как один хорошо пишут.
Я уже к собственной пунктуации отношусь как к авторству.
Ну-ка, их на эфире все равно не видно, этих тире.
Да, конечно.
И в телевидении они не появляются. И поэтому к телевидению и вернемся.
Давайте.
После той передачи, так, знаменательной.
Все пошло вперед. Все пошло вперед. Значит, этот, значит, благополучно бывший председатель городского, значит, как он, Совета народных депутатов, ушел в администраторы, стал председателем... Ой, как все перепуталось от всех этих невозможных названий.
Вот. Бог с ними.
Да. Вот. Он стал главой администрации города Североуральска. А советская власть еще осталась. И вот его заместитель Александр Копылов, значит, откликнулся на мою инициативу. Да все-таки узаконить североуральское телевидение. Пора. 91-й год. Прогресс шагает по планете. В то время, когда космические корабли, сами понимаете, бороздят какого пространства, уж североуральское телевидению надо придать законный статус. Заскрипела бюрократическая машина туда-сюда. Заседание Малого Совета. Значит, и одобрили, чтобы меня... сделать главным редактором, значит, просто редактором. Я главным категорически не хотел быть, потому что я был, если один, и был оператор. Нужно было найти бухгалтера. Вот. Зарегистрировали нас. И вот так потихоньку пошло-поехало. Но я ведь работал еще в Доме культуры, заведуя видеоклубом. И...
Что происходит с телевидением сейчас с вашим?
С нашим телевидением, ну, что происходит? Дело в том, что мы бы рады
Расшириться,
да, возможности нет, потому что все упирается в гнусное слово под названием деньги.
Ну, я думаю, что вы расширитесь в ближайшее время, я сейчас произнесу два загадочных слова. Хрустальный ларец. Надо заказать хрустальный ларец и эту первую камеру Panasonic уложить туда на мягкие подушечки, потому что она потом будет лежать в Кривеческом музее, и будущее поколение североуральцев, тыкая пальчиком, будут говорить, вот с чего начиналось городское наше телевидение.
Ну, а сейчас у нас уже третья камера стоит здесь в углу, DP-200, ну, не самая худшая модель, это прошлогодняя модель, но хотелось бы, конечно, что-то посолиднее.
Ну, в эту сторону все и идет, как я понимаю.
Ну, приходится, если гора не идет к Магомету, и только самому нужно заботиться.
Гоша, дорогой, сейчас по моим часам до конца передачи осталось что-нибудь 6,5 или 7 минут.
Я часовщиком тут работаю. Я это все слежу.
Так надо же все-таки дойти до того, как вы на нас-то вышли.
Так все очень просто.
Да, но вы
мой этого
товарищ
не сказали. Из Североуральска, будучи диспетчером, у нас рядышком есть от города ВРЦ, вспомогательный районный центр, он так странно называется. Короче, это авиадиспетчеры, которые сопровождают международную трассу, например, Париж-Токио. То есть люди, которые должны знать английский язык. И вот сюда они в Борнмут приезжают на стажировку раз там в несколько лет. И вот Ярослав Фибельё сюда приехал. Я ему эту кассету дал, которую записал в екатеринбургской студии «Город» у своего земляка Олега Антонова. Поэтому-то помните, что звучание было идеальное. В радиостудии записано.
И... Кассета диск жокея?
Нет. Кассета с моим звуковым письмом.
А!
И вы ее, Всеволод Борисович, тогда проиграли, когда была программа по письмам. Помните, первое письмо было написано как грампластинка, второе брайлевское, а третье звуковое письмо. То есть я откликнулся, потому что вы же тогда и сказали, Леонид Ильич, пусть откликнется Гоша Беляев. А вы, Алексей, сказали, судьба должна его вознаградить. За тернии там страдания, черт
его знает. Какие мудрые вещи. Да,
не верю.
Ну, у меня же ведь записано все это. Как говорится, подшито к делу.
Да. Есть люди, которые говорят заголовками, есть люди, которые говорят газетной статьей, есть люди, говорят рассказом, есть повесть.
Люди, которые говорят тире.
Нет, есть люди, которые говорят тире. Гоша говорит романом.
Да?
Да. Ему надо прямо сразу вот всю романную структуру наговаривать, выпечатывать и издавать. Или нет, это
Борисович, а кто передачи будет делать в Североуральске? В Североуральске любят смотреть телевизор. Всего 3 программы. Ну и...
Ну, погодите, все программы ведь московские, небось.
Да, все московские. И там Свердловск еще кое-что. Но то, что Свердловск делает, это у нас есть такой критерий. Если еще будет такая свердловская телерадиокомпания...
Екатеринбургская.
Нет, она свердловская, потому что областная. То есть я говорю своему соратнику по борьбе за эфир и за зрителя, если еще раз будет такая телерадиокомпания, придется расстаться.
Гоша, вы же приехали в Лондон не просто привезя с собой камеру и запасные кассеты для записи всего, что движется.
Они уже кончились, пришлось сегодня вот дополнительно купить.
Да, вы знаете определение мужчины классическое? Настоящий мужчина – это тот, который пьет то, что горит, и снимает все, что движется.
Ну, это, в общем, весьма лестно в ваших устах.
Поэтому, раз уж вы сюда приехали настоящие мужчины, вы привезли с собой какие-то североуральские музыкальные материалы.
Да, это, в общем-то, мой старый знакомый. Это очень талантливый человек. Зовут его Андрей Ермаков. И хотелось бы его песней закончить нашу передачу. Этот Андрей Ермаков сам написал музыку, текст, саранжировал все. На машине N-Sonic все сделал, сбросил ее на аудиокассету и за 10 минут до отбытия Североуральска вручил мне ее.
Вот за североуральские таланты мы и выпьем, чокнувшись красным вином, песни, с которого мы начинали передачу, а закончим песней «Это не сон» натурального
Андрея
североуральского самородка.
Я вчера видел у ветвей длинную тень из ниоткуда. В этом пространстве эта дверь, свет излучала тень оттуда. Я удивлен, ведь дверь без стен, и что за мир там за дверями. И я вошел, исчезла тень, и я остался в длинном зале. Это не сон, нет, это все видение. Стояли в полусне, махая медленно крестами, что-то шептали они мне. Эхо взлетало в длинном зале, птицы взлетали надо мной, и я глядел вдоль странных зданий. Что-то пристало предо мной с моими очертаниями. Это не сон. Это все видение, да, без сомнения. Эта дверь, свет излучала тень оттуда. И я взлетел туда, где свет, и тень осталась на паркете. Царствий теней меня нет, так же, как нет на этом свете. Это не сон, нет, это все видение. Сомнения.
все видеть.